ефірі Радіо Теос. Квінтесенція.
Квінтесенція. Сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 20 апреля 2021 года, 12 часов дня в Москве. Полдень, апрельский полдень, прохладный. И у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, читать книгу пророка Осии. И в прошлый раз мы говорили об отчаянии, о его границах, о том, что, в принципе-то, у человеческого отчаяния понятие границы очень условное. Кто-то отчаивается по поводу того, что у него нет нового дорогого телефона, а кто-то отчаивается, потому что ему нечем сегодня накормить своего ребенка. А само по себе отчаяние, его интенсивность, его степень. И вот мы поговорили о том, как это важно даже в этом состоянии искать Бога. Но есть ведь еще и вторая сторона у этой медали. Есть еще второй конец у этой палки. Ниточка, за которую мы хватаемся, вот эта ниточка веры, в чьих она руках? Уж не в наших это точно. И вот сегодня, читая 7 главу книги пророка Осии, мы поговорим о том, что не только человек призван искать Бога, но и Бог ищет человека. Тема сегодняшней передачи – врачевание. Как Господь нас врачует. Я, как иногда я это делаю, начну с конца. Точнее, прочту вам самый последний стих 7 главы книги пророка Осии. «Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Человек отчаявшийся, человек сломанный. Вот я хочу эту мысль подчеркнуть сегодня. Человек, которого врачует, лечит, исцеляет. Господь, конечно же, мы с вами говорим не столько о внешнем человеке, который истлевает в своих похотях, как нам говорит Откровение Нового Завета. Мы говорим о человеке внутреннем, потому что мы с вами всегда, всегда, всегда во всех передачах обращаемся к качеству внутренней жизни. Мы говорим о человеке в человеке, как говорил Достоевский, да? Об этом внутреннем и вечном человеке. Так же, как и апостол Павел учил нас взирать на внутреннее и вечное, а не на внешнее и временное. И вот к этому-то внутреннему человеку и обращено врачевание Господа. И об этом-то человеке и говорит Господь устами своего пророка Осии. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они перед лицом моим». Вы знаете, вот я, когда меня спрашивают часто, что вы делаете там в воспитательных колониях, в следственных изоляторах, вот завтра еду в Калининградскую область, закрытое училище Неманское, для подростков, которые, как у нас принято говорить, находятся в конфликте с законом. Что нужно? Человек, приступивший к какую-то черту, давайте так скажем, нарушил закон, Человек этот, конечно же, сломался. Он что-то в себе сломал. Я сейчас не говорю о степени его сознательности даже, когда момент, когда он совершал что-то неправильное. И даже не о том, насколько это уголовно наказуемо. Но человек, преступивший закон, нравственный закон, что-то в себе сломал. Человек, предавший друга, человек, изменивший жене, человек, солгавший на суде и так далее, и так далее, и так далее. В нем что-то внутри ломается. И разные бывают переломы, да, бывают открытые, которые видны для всех, очевидно, а бывают переломы закрытые, и там без рентгеновского снимка, как говорится, не разберешься. В чем задача умного хирурга, опытного, после того, как он понял, что именно сломалось? Я сейчас о диагностике говорить не буду. Ведь бывает же что? И это я вижу в подростках и во взрослых людях. Что-то сломалось внутри человека, а потом как-то вот срослось, как говорят, да? Но срослось неправильно. И в этом случае хирургу приходится ломать. Опять ломать. Иногда под наркозом, иногда без. И снова накладывать гипс. И снова лечить. Я это все говорю для того, чтобы было понятнее, что я имею в виду. Понимаете, когда внешний, внутренний человек сломан, да еще что-то в нем внутри не так срослось, внешнего нужно фиксировать. Врачевание Бога, оно безболезненным по определению не будет. И если мы хотим, чтобы лук попадал в цель, чтобы стрелы, которые в этот лук заряжаются, говоря условно, чтобы стрелок был уверен в точности этого лука, мы должны этот лук исправить, починить, вылечить. И ведь о чем здесь речь идет? Израиль Господь называет луком, тем самым луком, из которого Бог стреляет, попадая в цель. В этом смысле, конечно, роль Израиля как свидетеля вот в этом языческом мире, она не была им сыграна по-настоящему. Эта стрела в цель не попала, потому что лук оказался неверным. А лук – это… Сломанный лук – это очень плохо. Сломанный не в смысле того, что из него нельзя стрелять, а в смысле того, что он не туда стреляет и не так. Ну, как прицел у ружья сбит, если говорить современным языком. В древнее время, вообще очень долго в военной тактике и в стратегии лучники играли очень существенную роль. Очень часто битвы, вспомним тоже битву при Гастингсе, знаменитую, в которой англичане победили именно благодаря своим лучникам, лучникам, которые решили исход битвы. Ведь что позволяет делать лук? Он позволяет поражать противника, не входя с ним в прямой контакт. Так вот, как их готовили, этих лучников? Я читал, когда очень любил в детстве и в юности, читал всякие исторические романы, и около историческую популярную литературу. Так вот, лучников готовили очень интересно. С самых юных лет, там, по-моему, с 7, с 8 лет, иногда младше, ребенок должен был стоять с палкой в вытянутой руке от восхода до заката. Тренировалась рука, ее стойкость. После пары лет таких вот тренировок, порой ежедневных, доверяли лук и учили стрелять и попадать в цель. Стреляли очень точно и на огромном расстоянии. И вот я думаю, для того, чтобы Бог достигал своей цели через человека, выбранного им в качестве лука. Ведь это мы же не просто об абстрактной истории Израиля читаем, это мы как-то пытаемся к себе это отнести, да? Так вот, для этого-то нужно что-то в этом луке исправить, потому что явно же очевидно, что все попытки человека использовать религию для того, чтобы попадать в им выбранные цели, как-то вот не состоялись. И получается, что вместо тех целей, которые ставит Бог, этот лук попадает в другие цели, которые ставит порой лукавый внешний человек. Тот самый, который истлевает в обольстительных похотей для себя на земле. «Не помышляют они, — говорит Господь устами Отси, — сердце своем, что я помню все злодеяния их, теперь окружают их дела их, они перед лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими, князей». Причем вот здесь возникает, еще до того, как мы будем читать о Луке, возникает очень интересный образ. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет». Я не буду весь, конечно, текст читать, я очень надеюсь, что вы сами будете его прочитывать для себя. Но скажу так, здесь второй образ, еще который до лука возникает, это образ неповороченного хлеба. Хлеба, который подгорел снизу, но вверху, в общем, нормальный, вполне съедобный. И, разумеется, огонь в печи совсем другой, не тот огонь, который горит в храме на жертвеннике. Это огонь чуждый, это огонь злой. И вот в этом огне вскисшее тесто человеческой природы, а вскисло оно, потому что есть в каждом человеке эта закваска греха, да? Оно подходит, это тесто, и готовится, знаете, такой особого рода хлеб. Хлеб, который очень вкусен сверху. Хлеб, который подгорел внизу. И вот сходится это с образом неверного лука вот в каком смысле. Понимаете? Религия, центром которой становится человек и его потребности, а она обречена на промах мимо цели. Библия учит нас совершенно однозначно, что человек никогда не был и не будет центром. Он цель и ценность, но не центр. Вот почему сознание верующего во Христа человека, оно, да простите мне такое выражение, христоцентрично. Все его мировоззрение вокруг Христа. Он не является центром этого мира, в том числе и своего внутреннего. Но для того, чтобы мы туда пришли, для того, чтобы мы стали этим луком, который будет все-таки верно стрелять, для того, чтобы мы осознали тот смысл, которому подчинено наше земное бытие, нам нужно, ох, как нужно, это врачевание Господа. Потому что как только начинается лечение, приходит человек вот вроде бы с небольшой болячкой, начинают его исследовать, проверять, и оказывается, за этой маленькой болячкой кроется вдруг иной раз страшная болезнь. И в духовной жизни то же самое. Ведь мы приходим к Богу иногда с тем, что даже и нам, и самим-то, в общем, иной раз мелочью кажется. С какой-то раной, с какой-то обидой. И вдруг обнаруживается за этой раной, за этой обидой болезнь. За слезами вдруг видно дурное самолюбие. За скрежетом зубов подлое тщеславие. И вот я подумал о том, что ведь человек, особенно я это вижу в подростках, да это и во взрослых людях встречается сплошь и рядом. Психика его невероятно пластична. Все, как говорится, быстро заживает и срастается, но срастается все не так. И вот так мы подходим с вами к одному очень важному моменту в этой главе, потому что седьмая глава книги пророка Осия – это, скажем так, середина этой книги. И вот к этому центру мы подходим в смысле вот о чем. Чтобы для того, чтобы внутренний человек, созданный по образу и подобию Бога, еще раз повторю, человек в человеке, тот самый внутренний и вечный человек, был исцелен. Провидение Бога его каким-то образом должно зафиксировать внешне. И да, снова сломать, если срослось неправильно. И да, опять наложить гипс, в данном случае какие-то привести в жизнь человека обстоятельства, над которыми он не будет властен. Собственно говоря, об этом-то Осии предупреждает Израиль, который с точки зрения политэкономии, своей роли геополитической, вроде бы там мы с вами говорили еще в начале, что ситуация-то была, в общем, не такая плохая внешне. А болезнь-то внутри уже обнаружилась. И вот предстоит впереди 70 лет рассеяния, разрушение Иерусалима и храма, пленение вавилонское. И снова мы с вами увидим, да, если мы будем читать книгу Ездры, книгу Неемии, с каким трудом это все восстанавливалось, но вы знаете, что произошло? Вот с момента вавилонского плена проблемы идолопоклонства, многобожия практически для иудейского сознания уже не существовало. Я не говорю об отдельных случаях, я сейчас говорю уже о принципе, вот эта проблема была снята. И, что не менее важно, все это привело к тому, что стрела попала в цель – прямо в сердце языческой религии. После пришествия Христа, практически к 300 году после Рождества Христова, мы можем смело сказать, что в мировом сознании начал побеждать монотеизм. И все крупные религии, ислам, иудаизм и христианство, это религии монотеистические. Человека привели к убеждению в том, что Бог один, что их немного разных. А это, согласитесь, победа. И значит, все-таки лук этот Господь починил, я имею в виду Израиль. И эта цель, наверное, не единственная, была осуществлена. Я сейчас говорю о цели во времени. Потому что существует, конечно же, вечная цель – спасти человека. И спасение это без Христа невозможно. Но в равной степени я должен сказать, что так же, как оно невозможно без Бога, так же оно и неосуществимо без участия человека. Да, эта нить веры, протянутая нам сверху, оказывается прочнее любого каната, которым мы привязаны иногда к внешним вещам, порокам, грехам, ко всему что угодно. Как Льюис пишет, неважно, что человека отвлечет от Бога, хорошее или плохое. Но за второй конец надо браться человеку. И в этом наша роль. Да, человек не может себя вылечить, он приходит к врачу, но нужна какая-то степень согласия с лечением, с обследованием, с диагнозом, с лекарствами, со всем, что выражено в этом удивительном слове врачевания. И здесь внешнее должно смиряться перед внутренним. И когда мы в детстве, сейчас, наверное, этот процесс куда менее болезненный, шли с трясущимися руками и ногами к дантисту, мы смиряли себя ради того, чтобы были здоровые зубы. И человек, идущий к врачу, кстати, это причина, почему многие к врачам не ходят, в том числе и я не люблю к ним ходить, потому что знаю, что-то ведь они найдут и что-то назначат. В общем, врачевание – это процесс, который по определению, мы же понимаем с вами, безболезненным быть не может. И вот здесь я хочу заменить это слово «врачевание» другим словом, наверное, более уместным здесь, словом «воспитание». Вообще говоря, греческое слово «пайдео», от которого произошло небезызвестное понятие педагогики, оно именно означает «воспитатель», «детоводитель», так называет закон апостол Павел. Детоводитель к Христу, тот, который воспитывает и ведет. И вот в этом смысле врачевание и воспитание – это ведь понятия синонимичные. Вот почему, когда мы приходим к врачу, мы должны быть готовы терпеть ради здоровья. Когда мы приходим к воспитателю, учителю, наставнику, мы должны быть готовы терпеть ради опыта, ради знания, ради понимания. И в этом смысле наказание, кстати говоря, речь идет не просто об издевательстве или унижении. Очень часто слово «наказывать» воспринимается с нами в негативном смысле. На самом деле русское слово «наказание» от слова «наказ», а не от слова «бить». И, конечно, предполагается и какое-то физическое воздействие, но оно, уверяю вас, достаточно второстепенное. У него роль очень ограниченная. Как я уже сказал, зафиксировать человека надо внешнего, для того, чтобы внутренний был воспитан. И вот был такой философ и психиатр Рудольф Айлерс, которого очень любил Виктор Франкл. И вот Виктор Франкл пишет, комментирует его мысли по поводу воспитания и наказания, их взаимосвязи. Смотрите, как он интересно пишет. Что касается цели воспитания, какой же путь ведет к этой цели? Тут все разрешается, по мысли Франкла, в отношении к наказанию. А наказание, утверждает Франкл со слов Айлерса, должно приниматься с благодарностью, как знак доверия. Давайте вспомним с вами знаменитые слова о том, что Бог, кого любит, того и наказывает. Доверяет нам Бог это наказание. Это значит, что наказуемый по своей внутренней природе и истинной сущности, слышите, вот он, человек в человеке, гораздо более положителен, чем могло бы показаться по его делам. Поэтому и говорит Айлерс, и с ним вместе Виктор Франкл, что любое наказание не должно быть унизительным, оно обязано быть справедливо. И в хорошей, здоровой семье это знают, когда лишают ребенка сладкого или, ну, я не знаю, разные дети наказываются по-разному родителями. Но цель-то какая? Воспитать личного. Личность. Потому что дурных людей никто не воспитывает. Воспитывают того доброго внутреннего человека. К сожалению, далеко не всегда люди видят разницу между наказанием и унижением. Это большая проблема не только педагогов, но и там, тех же социальных работников. Вот. И поэтому, ну, это я уж так от своего опыта отталкиваюсь. Говоря о врачевании, оно ведь обнаруживает болезнь, определяет ее. И оно вместе с исцелением, это врачевание настоящее, конечно, врачевание, оно и воспитывает больного, формируя ему правильное отношение как к болезни, так и к здоровью. Все древние врачи. Все древние врачи, Гиппократ, во всяком случае, говорили о том, что мы лечим, конечно же, не просто тело. Мы лечим душу, мы лечим человека. И в этом, пожалуй, вот я, исходя из моего опыта прочтения разного, огромного количества литературы по педагогике, вижу, что и Сухомлинский наш педагог, и Макаренко, и Пестолоцци знаменитый, и я уже не говорю о Яроше Корчике, да, вот эту роль наказания как неотъемлемые части воспитания они понимали, как понимал это Сорока Росинский, про которого был снят знаменитый фильм «Республика Шки», да, «Школа имени Достоевского». У него дети занимались по 12 часов в день. И, кстати, был у него и карцер, и эти вот фильмы, если вы видите, он там, когда говорил человеку «завтракать будешь, ужин», это имелось в виду, это была часть вот это наказание. Это тот язык, на котором может разговаривать внешний человек. Делается для того, это для того, чтобы смирить внешнего перед внутренним, чтобы привести человека к осознанию, в котором он поймет, что не он центр, и в котором он согласится с тем, что он цель. А, к сожалению, да, так бывает. К сожалению, бывает так, что людей наказывают, не воспитывая. Или, я не знаю, что хуже, правда, воспитывают, не наказывая. А иногда наказание ведь это что? Иногда бывает, что нужно наказать человека, просто дав ему пережить все последствия своего неправильного поступка. Одним словом, воспитание – это не просто оптимальное сочетание. Знаете, как говорят, наказание и поощрение – это дрессировка, это не воспитание. Когда человек говорит, вот получишь пятерку, мы тебе купим велосипед, да, а вот не получишь двойку, мы тебя в угол поставим. Так собак дрессируют, которые за кусок сахара прыгают через обруч, а от удара палки отучаются кусать других людей, да. Это дрессировка. К воспитанию личности это имеет очень, очень поверхностное отношение. Ведь в любом случае внутренний человек, о котором мы говорим, врачуется Господом в его мудрости. И в этом врачевании человек воспитывается и наказывается. И промысел Божий достигает своей цели. Лук, о котором мы говорили вначале, становится верным, точным, правильным. Потому что, в конце концов, ведь куда-то же мы должны стрелять, а точнее, должен же Бог попадать, используя нас, в ту цель, которую Он перед нами поставил. И все стрелы, которые выпускаются из этого лука, успехи, поражения, все это достигает, в конце концов, той цели, которую поставил Бог, создав человека, искупив его, оправдав его, благодаря смерти своего Сына Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. Давайте прервемся на небольшую паузу, просто для того, чтобы я немножко перевел дыхание. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
20 апреля 2021 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами Василий Ласточкин в прямом эфире. Вы слушаете Теос Медиа. И мы продолжаем читать книгу пророка Оссии. Сегодня у нас 7 глава, и говорим мы о врачевании Господа. О том, что куда бы ни толкало нас отчаяние, в чем бы оно ни состояло, мы должны и можем надеяться на то, что Бог исправит то, что в нас сломано. Потому что мы, согласитесь, мы как дурные дети, ломать мы очень хорошо умеем, чинить у самих у нас не получается. Поэтому я думаю, что вот в этом, в этой удивительной 7 главе книги Оссии показано, что вот в той обстановке, которая существовала в Иерусалиме в те времена, простите, в Израиле в те времена, когда царя увеселяют князья, когда, в общем-то, все собой довольны и своими экономическими успехами, и политическими достижениями. В общем, все неплохо было, но, вы понимаете, в этой атмосфере вдруг стали появляться симптомы, симптомы, которые говорят не просто о какой-то поверхностной болезни, а о серьезном внутреннем заболевании. В этом диагнозе, давайте так скажем, раз мы говорим о врачевании, поставленном Богом, а вот он неумолимый. Мы видим, если вы почитаете внимательно с 6 по 10 стих 7 главы книги пророка Оссии, я не буду сейчас их зачитывать, но что мы видим там? Горит этот страстный, жуткий огонь коварства в сердце человека. Существует вот эта печь о двусмысленности нашего существования. И существует вот это, вот этот хлеб беззакония, который, как в книге Притчах говорится, сладок для внешнего, конечно, человека. Нам вдруг получить даром деньги, не заработав, украв их, да? Не работать, не вкалывать, всю жизнь, раз, и ты миллионер, да? Вот, вот этот вот хлеб, он сладок для внешнего человека. И что получается, вот, вот это религиозное сообщество, я не буду его называть сейчас духовным, да, оно смешивается с миром. Миром, который лежит во зле. Миром, который же, конечно же, обслуживает и одновременно эксплуатирует внешнего человека, убивая при этом человека внутреннего. Смотрите, как неумолим диагноз Оссии. Чужие пожрали силу его, а он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И мы с вами уже говорили вот о психологической выносливости, о религиозной стойкости, о том, что, в общем-то, фарисейство может достигать иногда колоссальных внешних успехов. Оставаясь, в общем-то, крашенным гробом, потому что внутри-то мертвые кости. И вот эта система, система, которая вместо того, чтобы вести человека к Богу, становится системой, которая обслуживает грех, по сути дела. Целая индустрия, я не буду на этом останавливаться, разве что вспомнить только столы меняльщиков в храме. Там же за этими столами целая индустрия стояла вокруг людей, которые приходили к Богу на храм, на поклонение. Можно было купить овцу, а овцу можно было купить только в природном стадии. Потому что, ну, не будет же человек из Эфиопии тащить с собой овцу, правда? Смотрите, как удобно, да? Вот, нужно. А деньги не принимаются грязные римские, должны быть священные шекели. А вот тут у нас столы, пожалуйста, вот пункт обмена по выгодному курсу. Меняйте свои динарии или что там у вас есть, цехины на наши священные шекели. На этом зарабатывали все. Вот это уж такой пример достаточно поверхностный. Все гораздо хуже на самом деле. И вот что получается, действительно, чужие пожрали силу. Силу вот этих вот всех религиозных институтов, которые, в общем-то, Богом даны нам. Я очень люблю писателя Вольфганга Кёппена. У него есть такой роман замечательный «Смерть в Риме». Прямого отношения к нашей теме не имеет это, но там очень хорошо описана обстановка в Риме, в том числе религиозная. Они читают молитвы, отправляют службы. Сердца этих благочестивых пастырей, ведущих добродетельную жизнь, полны благоговения. И вместе с тем это чиновники, приказчики, исполняющие свои служебные обязанности и поручения. А если кому-нибудь придет на ум столь дурная мысль, разрушающая всякое очарование, то алтари покажутся прилавками в большом универсальном магазине. Вот так вот религиозный лук становится неверным. И, в общем, неважно, в западном религиозном сознании церковь превращается в такой, знаете, Макдональдс, где все весело и вкусно, и магазин, где всегда прав покупатель. Или в восточном религиозном сознании, где прав всегда только продавец. Дело-то не в этом. Лук-то сломан. И вот тут используется еще один страшный образ. Помимо сломанного лука, помимо хлеба, который подгорел снизу, но вполне съедобен сверху, мы видим образ голубя. Голубя глупого. Голубя без сердца, который не знает своего дома. Парадокс. Голубь всегда домой возвращаться должен. А тут вот такой голубь непонятный. И вот снова возвращаю вас, дорогие слушатели, к мысли, с которой я начал этот разговор. Они обращались, но не к Всевышнему. И стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет подсмеянием над ними в земле египетском. Значит, ведь о чем речь здесь идет? Египет, из которого вышел Израиль, будет смеяться над ними. Те, которые остались в рабстве у своей похоти, будут смеяться над теми, кто в принципе-то от нее должен быть свободен. Ах, как это важно для нас, дорогие друзья, позволить Богу себя уврачевать, найти болезнь, починить наш лук, погасить этот дурной огонь, в котором печется кислый хлеб беззакония, чтобы мы стали голубем, который летит домой. Голубем, как там написано у Исаии, мы все стали, как ревущие медведи, как стонущие голуби, натыкаясь на эту невидимую стену греха внутри нас, греха и беззакония, которое отделяет нас от Бога, потому и ходим на ощупь, оттого и стонет наше сердце, как голубь. И ревет порой душа, как медведь. И тут, знаете, вот приходя к Богу, надо быть ведь готовым. Потому что за нашими симптомами может прятаться иногда страшная болезнь. Ну, так же, как если хотите такой пример, начинаете чинить автомобиль, вроде приходите поменять масло в двигателе, а там вдруг как обнаруживаются проблемы. Там с клапанами, с поршнями, с чем угодно. Или когда вы начинаете делать косметический ремонт в квартире, вдруг выясняется, что ремонт надо делать серьезный. Разницу-то мы все понимаем. Косметический ремонт легко и быстро. В общем, и дешево. Капитальный, ой, это больно. Это очень трудно. Да, надо куда-то все вывозить в одну комнату, жить в коробках, потом делать эту комнату, потом туда опять. И, в общем, тот, кто жил, делая ремонт, одновременно знает, как это неудобно. Мы все, я думаю, большинство из нас не может позволить себе жить в другой квартире и ремонтировать эту. Мы живем в этом теле греха и смерти. Во многом наши чувства являются заложниками этого тела, и во многом тело это зависит от мира. Но внутренний человек, он каким-то непостижимым для самого себя образом видит в свете Христовом и свою болезнь, и необходимость лечения, и смиряет душу свою перед воспитанием, в котором обязательно, неизбежно содержится наказание. Можно, конечно, сколько угодно жить, вот как хлеб в этой печи, неповороченным, тешить себя иллюзиями по поводу сладости легкой жизни. И будут выпекаться в такой душе лукавые мечты, и грязные планы, и темные заговоры, как говорит здесь Осия, что вот эти чиновники, вельможи, которые хотят порадовать царя внешне, внутренне, настроены на то, чтобы его сместить. И знаете, вот в современном сознании появляется какая-то странная, если не страшная особенность, особенно в 20-м столетии это видно было. Вот есть такой писатель Николай Нароков, у него есть, я очень советую почитать его замечательную повесть «Мнимые величины», где он говорит об этих людях, которые пришли во власть в 20-е годы 20-го столетия. Странные люди. Люди, как о себе говорили они устами Дзержинского, с горячим сердцем, чистыми руками и холодной головой, да? Смотрите, как пишет о них Ненароков. Это какие-то особые существа. Они не злобствовали, не ненавидели и не свирепствовали. Они очень спокойно, привычно и даже немного вяло делали свое дело. Но с ними пришло уничтожающее. Это не была только сила и власть, это было неизъяснимое. Это было не то зло, которое противопоставляет себя добру, но какое-то неведомое. Неведомое, да то ли зло, которое существует вне добра и от него не зависит. Но видите, как очень интересно получается. С одной стороны, мы знаем с вами, что зло паразит. Воры не могут жить, если не будут честные люди, которые что-то зарабатывают. Правда ведь? А здесь вот перед нами встает это зло, которое вообще как бы вне этого стоит. То есть, в конце концов, вот этот хлеб прогорает ведь снизу доверху. В конце концов, вот этот голубь-то не может же вечно скитаться. Глупый голубь, который не знает своего дома. И вот раскаленное пламя этой печи лукавого сердца. В Осии написано, эти люди пожирают своих собственных судей. У Достоевского в «Идиоте» эта мысль есть, что вы сами друг друга переедите, перевешаете. Что, в общем, мы и наблюдали. И вот, если говорить богословским языком, что мы здесь видим, подводя вот краткие итоги тому, что мы сказали. Мы видим с вами, что человек сам по себе не в состоянии отделить себя от своего греха. Что лук сам по себе себя починить, чтобы быть точным, не может. Так же, как не может неверно стреляющее ружье со сбитым прицелом само себя исправить. Потому что нечто чуждое природе человеческой поедает нас. Да так иной раз, что почти от человека-то ничего не остается. И никакие ресурсы, никакой опыт, никакая седина, умудренная этим опытом, нас от этого не спасет. Мы перед этим злом беззащитны. Мы как люди, которые, вот как больные, которые потеряли ориентацию, они не знают даже, что они больны, и не подозревают, насколько серьезна эта болезнь. И в самом худшем для себя случае начинают искать знахарей, знатоков, ну, заниматься самолечением, как говорят. И очень часто люди, обладающие довольно серьезным религиозным чувством, порой вполне искренним, занимаются самоспасением, как это принято говорить. И здесь все опять подчиняется коварству сердца. Вместо того, чтобы бороться с болезнью, борются с ее симптомами, снижают температуру, а болезнь-то продолжается. И вот почему на вопрос, существует ли духовное исцеление, мы должны твердо ответить «да». Но мы должны помнить вот о чем, что болезнь и здоровье, вот эти понятия, как утверждает богослов Тильх, это состояние личности в целом. Мы же, когда пытаемся понять это в психологическом измерении, очень часто болезнь и здоровье связываем с таким понятием, как жизнь и чувство. Это совсем не одно и то же. И иногда и смертельно больной человек себя очень хорошо чувствует. А иногда и здоровый может себя почувствовать дурно. Не будем же мы опираться на вот это жизнечувствие в доверии Богу, который знает нашу болезнь. Вот почему для того, чтобы стать верным луком, надо позволить Богу исцелить себя. И последнее, наверное, немаловажное замечание, я думаю, тоже будет важно. Понимаете, вот эта болезнь, она как бумеранг. Она делает человека бумерангом, точнее говоря. Бумеранг ведь в чем тут вся, как говорят, фишка? В том, что он возвращается к хозяину тогда, когда не попадает в цель. Если он попал в цель, то он не возвращается. И потому все наши проблемы, да и мы, точнее говоря, сами к самому себе, больному, возвращаемся, пока мы не станем верным луком в руках Господа. Вот ведь в чем штука. Человек, утративший тот смысл и цель, которую Бог вложил в него. Человек, который не живет в призвании Бога Небесного. Он будет постоянно возвращаться к этой своей неверности, все больше становясь похожим на глупого голубя. Каким бы вкусным этот хлеб не был сверху, он подгорелый. И я желаю нам всем здоровья и исцеления. До следующего вторника. До свидания.